Антология рассказов Антона Павловича Чехова на радио России.
Жених и папенька. Нечто современное.
Читает Сергей Безруков.
«А вы, я слышал, женитесь», — обратился к Петру Петровичу Милкину на дачном балу один из его знакомых. «Когда же мальчишник справлять будете?» «Откуда вы взяли, что я женюсь?» — вспыхнул Милкин. «Какой это дурак вам сказал?» «Все говорят, да и по всему видно. Нечего скрытничать, батенька. Вы думаете, что нам ничего не известно, а мы вас насквозь видим и знаем? По всему видно. Целые дни просиживаете вы у Кондрашкиных, обедаете там, ужинаете, романсы поете, гуляете только с Настенькой Кондрашкиной, ей одной только букеты и таскаете. Все видим-с». На медне встречается мне сам Кондрашкин папенька и говорит, что ваше дело совсем уже в шляпе, что как только переедете с дачи в город, то сейчас же и свадьба. Что ж, дай бог, не так я за вас рад, как за самого Кондрашкина, ведь 7 дочек у бедняги. 7, шутка ли? Хоть бы одну бог привел пристроить. «Черт побери», — подумал Милкин. «Это уж 10-й говорит мне про женитьбу на Настеньке. И из чего заключили? Черт их возьми совсем! Из того, что ежедневно обедаю у Кондрашкиных, гуляю с Настенькой? Нет, пора уж прекратить эти толки, пора. А то того и гляди, что женят анафемы. Схожу завтра, объяснюсь с этим болваном Кондрашкиным, чтоб не надеялся попусту, и айда». На другой день, после описанного разговора, Милкин, чувствуя смущение и некоторый страх, входил в дачный кабинет надворного советника Кондрашкина.
«Петру Петровичу!» — встретил его хозяин. «Как живем, можем? Соскучились, ангел! Сейчас Настенька придет, на минутку к Гусевым побежала».
«Я, собственно говоря, не к Настасье Кирилловне», — пробормотал Милкин, почесывая в смущении глаз, «а к вам. Мне нужно поговорить с вами кое о чем. В глаз что-то попало».
«О чем же ты вы собираетесь поговорить?» — мигнул глазом Кондрашкин. «Чего же вы смущены так, милаша? Ах, мужчина, мужчина! Беда с вами, с молодежью. Знаю, о чем это вы хотите поговорить. Давно пора».
«Собственно говоря, некоторым образом дело, видите ли, в том, что я... пришел проститься с вами. Уезжаю завтра».
«То есть как уезжаете?» — спросил Кондрашкин, вытаращив глаза.
«Очень просто. Уезжаю, вот и все. Позвольте поблагодарить вас за любезное гостеприимство. Дочи ваши такие милые, никогда не забуду минут, которые...»
«Позвольте-с», — побагровил Кондрашкин, — «я не совсем вас понимаю. Конечно, каждый человек имеет право уезжать. Можете вы делать все, что вам угодно, но, милостливый государь, вы отвиливаете нечестно».
Я не знаю, как же это я отвиливаю?»
«Ходил сюда целое лето, ел, пил, обнадеживал, балясы тут с девчонками от зари до зари точил, и вдруг на тебе, уезжаю».
«Я не обнадеживал».
«Конечно, предложение вы не делали, но разве не видно было, к чему клонились ваши поступки? Каждый день обедал с Настей по целым ночам под ручку, да нечто все это спроста делается. Женихи только ежедневно обедают, а не будь вы женихом, нечто я стал бы вас кормить». «Да-с, нечестно, я и слушать не желаю. Извольте делать предложение, иначе я того».
«Настасья Кирилловна очень милая, хорошая девица. Уважаю я ее и лучшей жены не желал бы себе. Но мы не сошлись убеждениями, взглядами».
В этом и причина, улыбнулся Кондрашкин. Только-то, да, душенька ты моя, разве можно найти такую жену, чтоб взглядами была на мужа похожа? Эх, молодец, молодец, зелень, зелень. Как запустит какую-нибудь теорию, так ей-богу, в жартаже бросает. Теперь взглядом не сошлись, а поживете, так все эти шероховатости изгладятся. Мостовая пока новая, ездить нельзя, а как пообъездит ее немножко, то мое почтение.
Так-то так, но и я недостоин Настасьи Кирилловны.
Достоин, достоин, пустяки ты, славный парень.
Вы не знаете всех моих недостатков, я беден.
Пустое, жалоб не получаете, и слава богу.
Я пьяница.
Не-не-не-не-не, ни разу не видал пьяным, замахал руками Кондрашкин. Молодежь не может не пить, сам был молод, переливал через край. Нельзя без этого.
Но ведь я запоем, во мне наследственный порог.
Не верю, такой розаный вдруг запой, не верю.
Не обманешь черта, подумал Милкин. Как ему, однако, дочек спихнуть хочется. Мало того, что я запоем страдаю, продолжал он вслух, но я наделен еще и другими пороками. Взятки беру.
Милаша, да кто ж их не берет? Эх, паразит.
И к тому же я не имею права жениться до тех пор, пока я не узнаю решение моей судьбы. Я скрывал от вас, но теперь вы должны все узнать. Я состою под судом за растрату.
«Под судом?»
— обомлел Кондрашкин.
«Да, новость. Не знал ли этого? Действительно, нельзя жениться, покуда судьбы не узнаешь. А вы много растратили?
144 тысячи!»
«Да, сумма. Да, действительно, Сибирью история пахнет. Эта девчонка может не за грош пропасть. В таком случае нечего делать. Бог с вами».
Милкин свободно вздохнул и потянулся к шляпе.
«Впрочем, — продолжал Кондрашкин, немного подумав, — если Настенька вас любит, то она может за вами туда следовать». Что за любовь, ежели она жертв боится? И к тому же Томская губерния плодородная. В Сибири батенька лучше живется, чем здесь. Сам бы поехал, коли б не семья. Можете делать предложение.
Эти черт несговорчивый, подумал Милкин. За нечистого готов бы дочку выдать, лишь бы только спихнуть. Но это не все, продолжал он вслух. Меня будут судить? Не за одну только растрату, но и за подлог.
Все равно одно наказание.
Фу!
Че это вы так громко плюете?
Так, послушайте, я вам еще не все открыл. Не заставляйте меня высказывать вам то, что составляет тайну моей жизни. Страшную тайну.
Не желаю я знать ваших тайн. Пустяки.
Не пустяки, Кирилл Трофимович. Если вы услышите, узнаете, кто я, то отшатнетесь. Я беглый каторжник. Кондрашкин отскочил от Милкина, как ужаленный,
и окаменел. Минуту он стоял молча, неподвижно и глазами полными ужаса глядел на Милкина. Потом упал в кресло и простонал. «Не ожидал, — промычал он, — кого согрел на груди своей? Идите, Бога ради, уходите, чтоб я не видел вас!»
Милкин взял шляпу и, торжествуя победу, направился к двери.
«Постойте! — остановил его Кондрашкин. — Отчего же вас до сих пор еще не задержали?»
«Под чужой фамилией живу. Трудно меня задержать».
«Может быть, вы и до самой смерти эдак проживете, что никто и не узнает, кто вы. Постойте, теперь ведь вы честный человек, раскаялись уже давно. Бог с вами, так и быть уж, женитесь». Милкина бросила в пот. Врать дальше беглого каторжника было уже некуда. И оставалось одно только – позорно бежать, не мотивируя своего бегства. И он готов уж был юркнуть в дверь, как в его голове мелькнула мысль.
«Послушайте, вы еще не все знаете», – сказал он. «Я сумасшедший! А безумным и сумасшедшим брак возбраняется!»
«Не верю! Сумасшедшие не рассуждают так логично!»
«Стало быть, не понимаете, если так рассуждаете! Разве вы не знаете, что многие сумасшедшие только в известное время сумасшествуют, а в промежутках ничем не отличаются от обыкновенных людей?»
«Не верю! И не говорите!»
«В таком случае я вам от доктора свидетельство доставлю!»
«Свидетельству поверю, а вам нет! Хорош сумасшедший!»
«Через полчаса я принесу вам свидетельство! Пока прощайте!» Милкин схватил шляпу и поспешно выбежал. Минут через пять он уже входил к своему приятелю, доктору Фитюеву. Но, к несчастью, попал к нему именно в то время, когда он поправлял свою куафюру после маленькой ссоры со своей женой. «Друг мой, я к тебе с просьбой», — обратился он к доктору. «Дело вот в чем. Меня хотят окрутить во что бы то ни стало. Чтобы избегнуть этой напасти, я придумал показать себя сумасшедшим. Гамлетовский прием в некотором роде. Сумасшедшим, понимаешь, нельзя жениться. Будь другом, дай мне удостоверение в том, что я сумасшедший». «Ты не хочешь жениться?» — спросил доктор. «Ни за какие коврижки!» «В таком случае не дам я тебе свидетельство», — сказал доктор, трогаясь за свою куафюру. «Кто не хочет жениться, тот не сумасшедший, а напротив, умнейший человек. А вот когда захочешь жениться, ну тогда приходи за свидетельством. Тогда ясно будет, что ты сошел с ума».
Рассказ Антона Павловича Чехова «Жених и папенька» читал Сергей Безруков.